Основные задачи России в 19 веке, я говорю о внешнеполитических задачах, это задачи выхода в Средиземное море. На протяжении всего 19 столетия Россия будет пытаться пробить себе дорогу в Средиземноморье. Соответственно, будет определенное противодействие со стороны европейских государств, не заинтересованных в таком событии. И вся большая внешняя политика этого времени крутится вокруг так называемого «восточного вопроса». Именно так в целом назывался этот сюжет, потому что упирался он в борьбу с Османской империей. Я вам напоминаю, практически полный контроль над Средиземноморьем к рубежу 18-19 веков еще осуществляла Османская империя. И Россия будет воевать с Турцией на протяжении 19 века. Будет немало русско-турецких войн. И, соответственно, об этом мы еще поговорим. Да, но фокус-то в том, что в начале 19 столетия вот эта главная стратегическая задача была чрезвычайно осложнена и даже как будто бы отодвинута на второй план в связи с тем, что в Европе грохотали наполеоновские войны. Первое десятилетие 19 столетия – это пик наполеоновских войн, это попытка европейских коалиций прекратить французскую агрессию, точно так же, как в конце 18 века европейские коалиции пытались организовать интервенцию во Францию, задушить пагубное распространение французской революции и так далее, и так далее. Россия во всем этом принимает активнейшее участие. Другое дело, друзья мои, что с имперской точки зрения никаких национально-государственных интересов у России в этой наполеоновской истории не было. По сути дела, Россия оплачивала кровью своих солдат и деньгами казны и силами подданных амбиции, ну, скажем так, европейских монархов и своего собственного, потому что вот это как бы главное событие европейской международной политики этого времени, я еще раз подчеркиваю, лежало за пределами имперских интересов России. Вот так. Это, так сказать, некая преамбула вводная. Ну а теперь о событийной части. Как вы помните, Россия въехала в 19 век в крайне двусмысленном положении. Недавний союз с странами, так сказать, антифранцузской коалиции был разорван, да, и Россия, наоборот, заключила договор с вчерашним противником Францией антианглийской направленности, успела поучаствовать в антианглийских каких-то процедурах, даже поход организовать в Индию, не до конца, так сказать, совершенный. И вот тут Павла не стало. Император Александр I немедленно прекратил все антианглийские диверсии, немедленно прекратил поход казачьего корпуса в Индию. И это, кстати, в дальнейшем дало повод некоторым историкам посчитать, что переворот 11 марта был совершен на английские деньги. Правда, концов этих денег, следов так до сих пор и не нашли. Ну да ладно. И возникла ситуация такая не очень понятная. С одной стороны, антианглийская направленность русской политики была прекращена. Россия отказалась от участия в континентальной блокаде. Но с другой стороны, с Францией отношения разорваны не были. И таким образом, одна из сильнейших в военном отношении держав Европы оказалась в ситуации некоторого условного нейтралитета. Условного, потому что все прекрасно понимали, что Россия вряд ли останется в стороне от этого большого европейского дела. Другая сторона вопроса, на чьей стороне она продолжит это участие. И начало царствования Александра I – это время, когда одновременно английская, французская, австрийская дипломатии боролись за, так сказать, сердце российского императора. все пытались склонить его на свою сторону. А если учесть еще и то, что между Францией и Англией в 1801 году был заключен, пусть хрупкий, но все-таки мир, да, Амьенский мирный договор имеется в виду, и в Европе на некоторое время перестали стрелять пушки, в общем, такая вот ситуация была очень-очень загадочная, выжидательная. И дипломаты действительно в это время активно боролись за Александра I, и в конечном итоге англичане с австрийцами одержали в этой борьбе верх. Мотивация была на самом деле очень простая и незатейливая. Императору Александру I казалось, будто бы он сможет стать таким, знаете ли, примирителем Европы. У него вообще, знаете, были такие вот интересы, идеи объединенной такой европейской культуры. Он считал, что вот Россия может выступить в качестве гаранта такой европейской стабильности, убрать острые какие-то углы в отношениях. И, конечно, судя по всему, ему тайно очень хотелось славы победителя Наполеона. Вот Наполеон был уже к этому времени великий полководец, да, его сравнивали с Александром Македонским, там, с Цезарем, все замечательно. И Александр прекрасно понимал, что вот тягаться с Наполеоном в поисках военной славы – дело абсолютно бессмысленное. Но противопоставить воителю Наполеону вот себя в качестве замирителя Европы, в качестве миротворца, ну вот, и с такой еще христианской подкладкой, вот это было интересно, вот это было здорово. Но все это миротворчество в итоге вылилось лишь в создание очередной антифранцузской коалиции, которая была создана к 1804 году, и в которую вошли Россия, Австрия и Англия. Причем воевать должны были Австрия и Россия. Англия в военном отношении ничего собой не представляла, сухопутная армия у нее была смешная абсолютно. Англия должна была поддержать действия коалиции на море, а самое главное, Англия предоставляла щедрые кредиты австрийскому и российскому правительствам, которые должны были помочь в деле войны. По большому-то счету русской армии эти сражения на полях Европы, а предполагалось, что военные действия будут идти прежде всего опять на территории Северной Италии, как несколько лет назад, когда Суворов разгромил там Массена, да, когда французов выбивали из Италии, а французы ее опять захватили после распада коалиции. Так вот, у русской армии-то на самом деле в это время были уже другие задачи, уже другие интересы. К этому времени, к 1804 году, русская армия уже воевала. В 1804 году Россия вела уже две войны, обе из которых как раз лежали в русле имперских интересов. Это были войны с Турцией и Персией, Ираном современным. И обе эти войны велись за доминирование в Закавказье. Речь шла о присоединении к Российской империи части современного Азербайджана, части современной Армении. И вот это как раз было интересно и важно. Хотя, в общем-то, таких ожесточенных военных действий, там каких-то судьбоносных столкновений там было не очень много. Война эта велась в основном силами одного лишь кавказского корпуса. Ну, а европейская война требовала, по сути дела, посылки за рубеж чуть ли не всей русской армии. В результате, к концу 1804 года военные приготовления были завершены, и русская армия благополучно поползла на запад через территорию Пруссии, Австрии двумя потоками. Австрийцы в это время активно стягивали силы, предполагая объединение с русской армией. И в общем, для Наполеона возникла очень опасная ситуация. Соединение двух крупнейших по численности в Европе армий, российской и австрийской, могло создать беспрецедентную вооруженную силу, которая, естественно, должна была просто задавить своей массой наполеоновские войска при всем блеске их полководцев. И Наполеон в этой ситуации начал работать на опережение. В течение 1805 года он провел блестящую кампанию на территории Австрии, в ходе которой австрийские войска были разбиты по частям до того, как они успели соединиться с русскими войсками. И критическая ситуация образовалась уже к середине лета, когда австрийские войска генерала Мака оказались вдалеке от основных сил и, соответственно, под угрозой полного окружения и разгрома. Русские войска в это время только еще вступали на территорию Австрии и оказать реальную поддержку физически не могли. Но, тем не менее, австрийский император обращается к Александру I, просит о помощи, сделайте хоть что-нибудь. И из этого возникает совершенно безумная авантюра, когда русские войска отряжают из, так сказать, самих себя отдельный такой корпус под командованием Кутузова, который скорым маршем налегке, то есть без обозов, без тяжелой артиллерии, без остановок там, на длительные привалы, изо всех сил двигается вперед на помощь генералу Маку. То есть они шли там чуть ли не день и ночь, делали там какие-то безумные переходы. Спешка была несусветная. Войска теряли ежедневно от отсталых, от больных там какой-то процент. Но, тем не менее, они вырвались вперед, но не успели. Кутузов не успел на помощь Маку, Мак положил оружие. Соответственно, перед 30-тысячным корпусом Кутузова оказалась вся соединенная французская сила. А русские войска были теперь где-то в 20 переходах. И Кутузов таким образом попал в ловушку. Из нее выбираться можно было только одним способом – бегством. И вот с такой же скоростью, как он летел вперед, он теперь почти по той же самой дороге помчался назад, там, переходя время от времени через Дунай, вот, путая следы, отряжая Багратиона с какими-то силами для арьергардных боев, для того, чтобы хоть как-то задержать французов. В общем, оторвался и ушел. Потом, кстати, знаете, советские военные историки, был такой, знаете, генерал Жилин, писал много очень о Кутузове, рассматривали эти маневры его вокруг Дуная чуть ли не как проявление полководческого гения. Вот как, дескать, Кутузов здорово Наполеона здесь обыграл, то есть не дал ему себя схватить. Ну вот, но ситуация, знаете, вот с «Ну, погоди», аналогия мультфильмам, была абсолютная. То есть один ловит и никак не может догнать, а другой убегает, но никак не может до конца убежать. Вот так они там вокруг Дуная прыгали друг за другом. И уже осенью 1805 года остатки австрийских сил, русская армия, все дружно воссоединяются на территории современной Чехии, ну, так скажем так, недалеко от чешско-австрийской границы современной, тогда ничем не примечательная деревушка Аустерлиц. Русские войска занимают там достаточно выгодные позиции. Октябрь, скоро начнется зима. В Европе зимой воевать было не принято, войска отводились всегда на зимние квартиры. Для Наполеона прекращение кампании и отвод войск на зимние квартиры крайне невыгодны, потому что у него нет в данный момент большого запаса для войны. Война была очень спешной для Франции. Русско-австрийские силы, соединяясь, в общем, превращаются в довольно такой вот приличный кулак. На территории Австрии им зимовать будет, в общем, весьма сподручно. Наполеону, чтобы нормально зимовать, нужно из Австрии уходить. А это обесценит все его победы. В 1805 году атаковать русскую австрийскую армию ему очень несподручно ввиду крайней выгодности позиций, занимаемых союзными войсками. И, в общем, Наполеон не знает, что делать. Ну, в дальнейшем в своих воспоминаниях он, конечно, все отразил как надо, что там все было задумано, блестяще разыграно, как шахматная партия, там, Ну вот. Но тогда, в тот момент, все это было абсолютно непонятно. Как всегда в таких случаях вмешивается случайность. Дело-то в том, что австрийский штаб, находившийся вокруг императора Александра, очень хотел закончить войну именно в этом году. Очень хотелось, чтобы французы ушли, очень хотелось, чтобы они не пробовали даже зимовать на австрийской территории, не разоряли ее. И Александру навязывается изо всех сил активное действие. Вот французы, видите, ничего не делают, они не решаются, это проявление их слабости. Давайте начнем действовать мы, действовать максимально активно. В советской историографии, которая, знаете, очень часто пыталась противопоставить всем Кутузову, что он такой, вот, знаете, молодец и умница, неоднократно упоминалось о том, что вот Кутузов всячески отговаривал Александра от каких-то поспешных шагов. Скорее всего, нет. Михаил Илларионович Кутузов, при всем уважении к нему, был лукавым царедворцем. Он прежде всего был придворным, а потом уже генералом. И в чем-то выступать против императора он никогда бы в жизни не стал. Другое дело, что да, действительно, он был такой, как его иногда любят изображать в кино, медлительный, малоинициативный, но прежде всего он был очень хитрый. Это его такая, знаете, человеческая характеристика. И в дальнейшем, конечно, вот этот момент, он тоже обыгрывал с разными людьми, рассказывая о своей роли в этом совещании накануне Аустерлицкой битвы, в максимально выгодном для себя свете, будто бы он отговаривал, даже передавал какие-то детали диалога. Когда, наконец, было принято решение о наступлении совместном русско-австрийских сил, и Кутузов, он говорил, что я вот видел, что это наступление пагубно, оно лишит нас нашего преимущества, этих прекрасных позиций, французы не решатся нас атаковать, а если мы атакуем, мы сами окажемся в дурном положении. И, дескать, он медлил, не отдавал приказ о начале наступления и оттягивал этот момент как можно более долго, надеясь, что французы сами начнут гибельную для них атаку. И, дескать, он говорил, что вот император спросил меня, почему мы не начинаем, а я ему ответил, что мы не на Царицыном лугу, что еще не все собрались. И Александр вспылил, мы же не на Царицыном лугу, так называлось Марсово поле в те времена, где делались воинские парады, чтобы, дескать, дожидаться, когда все соберутся. То есть, нет, это не парадная ситуация, а военная. И я, дескать, ему сказал, вот потому-то и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу. Но император настоял, я был вынужден подчиниться, отдал приказ войскам о наступлении. Говорят, когда Наполеону доложили, что русские полки сходят с этих высот и уходят в долину, перерезанную многочисленными прудами, ручейками подмерзшими, там, болотистую, он даже поначалу не поверил, решил, что это ошибка наблюдателей, что никто из русских генералов при всей их глупости, а он был очень невысокого мнения и о русском, и о австрийском генералитете, на такой самоубийственный шаг никогда не решится. Но когда он увидел своими глазами, что русская армия стекает в долину, он сказал, что само небо за нас. В общем, дело кончилось бойней. Я не буду рассказывать о подробностях. Русская армия попала в гигантский огневой мешок. И, по сути дела, сражения не было, а было истребление потерявшей управление, сбившейся в кучу огромной армии. Потери были ужасные. Управление войсками было потеряно полностью. Армию от истребления спасла оттепель, потому что накануне были уже заморозки, и почву сковал первый мороз, но к вечеру началась оттепель, и полились дожди, и русско-австрийские армии отступали вот по этим моментально превратившимся в жидкую холодную грязь дорогам. Австрийцы в этой ледяной, наполненной водой темноте, французы не могли их преследовать. У императора Александра началась какая-то лихорадка, то есть он там бредил, ему было очень плохо, видимо, это нервное потрясение от поражения, и все вместе, все в кучу. Замечательный эпизод, кстати, характеризующий тогдашнюю военную культуру. Император тяжело заболел, и в русской армии вот все вот так вот перепуталось, потерялись обозы, потерялась кухня, не могли найти даже бутылки вина, чтобы согреть ему горячее питье. И послали адъютанта с наказом, вот найди, где хочешь. А край был полностью разорен тремя армиями, стоявшими там 2 недели. Там не осталось ни одного целого крестьянского дома. И офицер заехал на французские бивачные огни, его там, конечно, тут же схватили, но он объяснил, что вот такая вот необходимость, заболел император, надо найти срочные вина. Французы дали ему корзину вина в дар русскому императору, проводили до аванпостов, показали дорогу, дескать, вот езжай. Это, в общем, такое джентльменство в духе той эпохи. Это вообще будет для, характерно для всех европейских войн, вплоть до начала 20 века. Первая мировая война это все перечеркнет, и там будет уже потом все по-другому. Ну да ладно. После этого разгрома Австрия немедленно отказалась от войны в дальнейшем в составе коалиции и заключила с Францией сепаратный мир. Над Англией нависла угроза французского вторжения. Англичане больше всего боялись, что французы соберутся силами, накопят лодок, понастроят плотов, пересекут Ла-Манш там по Де-Кале и высадятся в Англии, и тогда, в общем, дело труба. Англичанам как воздух нужна была война на континенте. И поэтому зимой с 1805 по 6 год англичане активно обрабатывали прусского короля, обещая всевозможные бонусы за вступление в антифранцузскую коалицию. В результате в начале 1806 года сложилась очередная антинаполеоновская коалиция, в ней место выбывшей Австрии заняла Пруссия. И весной 1806 года военные действия возобновились. Теперь они проходили на территории Германии, отчасти Пруссии, отчасти других немецких земель. Пруссия оказалась еще более слабым союзником, нежели Австрия. Слава ее была к этому времени очень велика. Говорили о традициях Фридриха Великого, о непобедимости прусских гренадеров, о замечательном офицерском корпусе, о ученом генералитете. Все это оказалось пшиком. Наполеон в течение 7 дней дал 6 сражений под Йеной и Ауэрбахом, в результате которых прусская армия просто перестала существовать. Русские войска оказались один на один с французами, военные действия велись теперь полностью на территории Пруссии. Во главе русской армии находился генерал Беннексен. Кутузов к этому времени от управления войсками был отстранен. На протяжении 1806-1807 годов военные действия шли, в общем, довольно энергично. Как воздух нужно было какая-то победа. Поражение, понесенное под Аустерлицем, слишком тяжело воспринималось в России, потому что все привыкли к тому, что русские войска побеждают. Ведь не забывайте, это было еще то поколение, которое было воспитано на победах Суворова. Все привыкли к его непобедимости, все привыкли, там чудо-богатыри, там все что угодно, кого угодно. А тут вот так, разделали под орех. И поэтому нужна была какая-то победа. В 1806 году на территории Пруссии произошло довольно большое столкновение между русской и французскими армиями. Местечко Прейсиш-Эйлау, просто Эйлау. Соответственно, сражение было ожесточенным. Потери с обеих сторон были примерно одинаковые, никакого стратегического и даже тактического преимущества ни одна из сторон не получила. Просто противники стояли друг против друга, пытались атаковать, пытались отбивать атаки, обстреливали, понесли потери. Каждая из сторон объявила в прессе о собственной победе. То есть французы за себе, петербургские ведомости вышли с победной реляцией о разгроме французской армии, там были пожалованы чины, награды, ордена, там все что угодно, но все прекрасно понимали, что это пропагандистская некая шумиха, потому что кампания на этом не закончилась, война продолжалась. В 1807 году, благодаря умелым действиям Наполеона и его маршалов, русские войска были вытеснены на территорию Восточной Пруссии. Это современная Калининградская область. Именно там, в Восточной Пруссии, произошло решающее сражение в этой войне, недалеко от города Фридланд. Фридландское сражение, если я не ошибаюсь, сейчас в Калининградской области этот город называется Балтийск. Вот. Сражение под Фридландом было очень тяжелым, длилось сутки. И в этом сражении русская армия, несмотря на героизм и отдельные успехи локальные, была жестоко разбита. Русские войска понесли тяжелейшие потери и были вынуждены, спасаясь от полного разгрома, перейти через Неман. Река Неман, да, это пограничная река. Русские войска оказались неподалеку от Ковна, современного Каунаса, на территории Литвы. То есть это была уже территория Российской империи, Ковенская губерния. Соответственно, продолжение войны означало бы перенесение военных действий на территорию Российской империи, чего не случалось с Северной войны. То есть уже в течение 100 лет военных действий на территории России больших не было. Для Александра I это поражение под Фридландом означало поражение в войне в целом. И не только в войне. Если военные действия будут сейчас перенесены на территорию России, то Бог знает, чем это еще в перспективе может закончиться и для страны, и для него лично. Выражаясь современным языком, рейтинг Александра I упал очень низко. Репутация его была крайне подмочена в России, в бюрократии, в народе. И понимая, что сил для ведения войны на территории империи нет, и сам факт перенесения ее на территорию России будет чрезвычайен, Александр согласился на мирные переговоры. Произошла знаменитая встреча двух императоров. Дело-то в том, что мирные переговоры эти оформлялись с большой щепетильностью. Еще со времен средних веков в европейской военной культуре выработалось правило, по которому во время переговоров о мире всегда к победителю на поклон приезжает побежденный. То есть победитель сидит, ждет, а побежденные приезжают к нему. В этой связи, когда армии были разведены на разные стороны реки Немана, переезжать кому-то реку было крайне затруднительно. Не мог Александр I поехать на территорию Пруссии, переехать Неман, так сказать, потому что это означало фактическое признание себя побежденной стороной. Ведь война же еще не кончилась. И в результате было принято решение, был построен большой плот, установленный посреди Немана, и оба императора прибыли на этот плот с двух сторон, их перевезли на лодках, и там на плоту была поставлена палатка, шатер, где и произошла их первая встреча, и где они в общих чертах договорились о условиях мира. Примечательно, что Пруссию, прусского короля, на эту встречу вообще не пригласили, он со своей свитой нервно ездил вдоль берега, ожидая, чем закончится история. Надо сказать, что это была такая оплеуха для него основательная, потому что незадолго до этих событий, когда Пруссию втягивали в войну, Александр, знаете, встречался с королем Пруссии, и они там даже, знаете, устроили такую романтическую сцену. Они зачем-то в Потсдамском дворце спустились в склеп, где находилась гробница Фридриха Великого. И вот у гроба Фридриха Великого Александр I дал клятву там вечной дружбе, так сказать, с королевской семьей Пруссии. И вот гравюры с изображением клятвы над гробом Фридриха Великого висели в это время там в каждом кафе, в каждой кондитерской в Германии. То есть расчет был на помощь России глобальную. И тут даже его не приглашают на эти переговоры, где в том числе решается и судьба немецких народов. После этой встречи уже произошли нормальные, организованные по всем правилам дипломатического этикета переговоры между представителями России и Франции. Это были уже не военные, это были уже дипломатические переговоры. Проходили они в городе Тильзит. Тильзит — это современный Советск Калининградской области, то есть ехали все-таки в Пруссию на поклон супостату, но уже это было как бы вторично. Результатом этих переговоров стал так называемый Тильзитский мирный договор, Тильзитский мир 1807 года. В России, конечно, официальные круги подавали этот договор как некоторые достижения, но всем было абсолютно понятно, что это тяжелый мирный договор, что это поражение. По условиям Тильзитского мира Россия обязывалась не вмешиваться больше ни в какие европейские дела Наполеона, оставляя Франции полную свободу рук в Европе. Это означало отказ России от участия в каких-либо антинаполеоновских коалициях в будущем. То есть Россия выводилась из большой европейской политики таким образом. В обмен на это Франция обязывалась предоставить России полную свободу рук в отношении Турции и Ирана. И прежде всего Турции, не вмешиваясь в среднеземноморские и ближневосточные интересы России. Но это уже был такой неравный, так скажем, дар. Далее. Россия обязывалась примкнуть к континентальной блокаде, то есть прекратить любые торговые отношения с Англией. А вы помните, что для российской экономики это было крайне болезненно. Это обстоятельство во многом стоило головы Павлу Первому, ибо русский экспорт был в значительной степени ориентирован именно на Англию, которая была главным покупателем русского хлеба. А хлеб составлял основу российского экспорта в то время. Далее. По условиям Тильзитского договора произошло изменение ситуации на западной границе России. Из тех территорий, которые когда-то входили в состав Речи Посполитой и в результате ее разделов были распределены между Россией, Австрией и Пруссией, был выкроен целый кусок. То есть земли, которые аннексировала в свое время Пруссия и Австрия, были у этих последних отобраны, и из них на западной границе России было создано новое государство под названием Герцогство Варшавское. Оно находилось под протекторатом Франции. На территории польских земель Наполеон и его эмиссары негласно говорили говорили о своем стремлении восстановить Польшу. И в Польше поэтому акции Наполеона были чрезвычайно высоки. Поляки с огромным воодушевлением встречали французские войска как армию-освободительницу. Поляки десятками тысяч вступали волонтерами в французскую армию, и все свято были уверены в стремлении Наполеона восстановить Польшу в центре Европы, в прежних ее пределах. Это означало, естественно, отобрать и у России ту часть бывшей Польши, прежде всего Литву, Белоруссию, часть Украины, которую Россия оттяпала у Речи Посполитой в XVIII веке. И, в общем, Наполеон не опровергал этого, хотя в приватных разговорах с близкими людьми он никогда не выражал сомнения в том, что это никогда не будет. То есть ему поляки были нужны в данный момент для конкретных целей, но предоставлять Польше независимость в будущем он так никогда и не собирался. Вот. Тем не менее, Герцогство Варшавское, подчеркиваю, под французским протекторатом. Это означало наличие такого коридора к российской границе, постоянную угрозу с этого направления для России. И, в общем, таким образом положение внешнеполитической России, стратегическое военное положение, осложнилось благодаря этому устройству очень и очень серьезно. Далее. Тут была еще такая деталька, такая парфянская стрела, если угодно, была пущена. Во время передела польских земель из территории Пруссии была извлечена когда-то польская, а в это время прусская уже, Белостокская область. Город Белосток и прилегающие к нему земли. Так вот, эту Белостокскую область Наполеон подарил России. И русские дипломаты имели глупость этот дар принять. То есть по Тильзитскому договору Россия получала Белосток. То есть как будто соблюдено некое равновесие. Россия не только ничего не потеряла, как будто бы, но еще территориально приобрела. Приобретение не бог весть какое. Но это вбивало мощнейший клин в и без того уже ухудшившиеся российско-прусские отношения. Пруссия была разгромлена и раздавлена. С ней Наполеон творил, что хотел. Но вот этим даром, передавая Белостокскую область России, Наполеон моментально делал Россию также агрессором по отношению к Пруссии. То есть прусское общественное мнение, до этого очень ориентированное на Россию, с этого момента от России полностью отворачивается. Россию обвиняют в предательстве, в вероломстве, в том, что она, коварно воспользовавшись тяжелым для Пруссии положением, не только изменила своему союзу с ней, но еще пошла на поводу у Наполеона, у прежнего общего врага, в дележе прусских территорий. Между прочим, это все входит нормально в немецкие учебники истории, и там, вот скажем, история 19 века рассматривается именно вот так. И они правы, что самое важное. То есть в данном случае русские дипломаты повели себя, ну, прежде всего, неумно с точки зрения перспективы, но и абсолютно безнравственно, если нравственность вообще можно применять к политике. Ну вот, скорее всего, нельзя ее к политике применять, но это было сделано, конечно, недальновидно. Привело это впоследствии к очень неприятным событиям. Ну вот, это привело Пруссию в объятия Наполеона, и прусские войска будут в 1812 году топтать российские земли, ничуть не мучаясь никакими предрассудками типа там нравственности, морали. Потому что, ну а что, мы пришли на землю тех, кто сыграл с нами вот такую подлую вещь несколько лет назад. Это же на памяти одного поколения происходило, одних и тех же людей. Вот так. Вот таковы были обстоятельства Тильзитского договора. После этого договора воцарился как будто бы мир. Россия полностью отказывается от европейских дел. В Европе, конечно, там по нарастающей продолжает устанавливаться французское влияние. Наполеон после этих событий прибирает к рукам всю Германию, фактически все немецкие земли подпадают под контроль Франции. После этого, правда, первая осечка начинается, да, начинается вторжение французских войск в Испанию, и там как бы, вот, война партизанская, все это уже на другом конце материка. Ну а Россия использует это время прежде всего для того, чтобы покончить, наконец, с болевыми точками на Кавказе, с Турцией, с Ираном продолжаются военные действия. Ну, продолжаются и продолжаются. Нельзя сказать, что точка была поставлена в развитии русско-французских отношений. Нет. Период между 1807 и 10 годами – это время, когда дружба и некое взаимное такое обоюдоинтересное существование. Наполеон и Александр еще встречаются, причем неоднократно. Вот происходит там несколько свиданий, так сказать, несколько обменов, так сказать, письмами, совместные какие-то придумываются даже акции. Но вот начиная, по крайней мере, с 1808 года, отношения начинают опять портиться и сползать в сторону пока еще подземного, но все же конфликта. Во-первых, российское общественное мнение полностью не принимает Тильзит. Особенно болезненно воспринимают, конечно, блокаду Англии. Россия не может без английской торговли, она не может без нее физически. Это экономическая смерть, если не будет английской торговли. И английские корабли продолжают приходить в Петербург и в Архангельск, правда, под американскими флагами. Франция не в состоянии проконтролировать этот процесс, но вот и хотя консулы французские пишут исправно во Францию, что вот такое нарушение соглашения происходит, Наполеон не в состоянии этот момент пресечь. Если Россия де-факто не участвует в блокаде, это обесмысливает всю блокаду Англии. Это обесмысливает всю идею Наполеона задушить своего главного противника экономически. Из этого отношения портятся. Ну, дальше, конечно, происходит знаменитая история с сватовством Наполеона. Ее ни в коем случае как причину конфликта рассматривать нельзя, но как повод к нему рассматривать можно. Дело-то в том, что Наполеон чрезвычайно тяготился тем, что он все-таки, став императором Франции, получив корону из рук папы римского, тем не менее остается выскочкой. Все европейские монархи, будучи с ним почтительны, тем не менее за спиной хихикают, помня о его темном корсиканском прошлом. В общем, у него возникла мысль, такая совершенно политтехнологическая, породниться с какой-нибудь старинной европейской монархической семьей через брак. И рассматривались различные варианты, там дом Габсбургов, дом Романовых. И дело кончилось тем, что в 1809 году Наполеон через своих дипломатов, через послов, начал активные переговоры о возможном браке, причем одновременно в Петербурге и в Вене. Вот, посватавшись одновременно к великой княгине, если не ошибаюсь, Ольге Павловне, это младшая дочка Павла I, и к австрийской принцессе. Дипломаты уже тогда шутили, что он будет воевать с той страной, которая не даст ему невесты. Ну, в России, конечно, с большой серьезностью отнеслись к такому сватовству, но императорская семья решительно, особенно, знаете, вот вдова Павла I, вдовствующая императрица Мария Федоровна, она решительно отказалась отдавать свою дочь за корсиканское чудовище замуж. И под благовидным предлогом малолетства невесты, ей всего 16 лет, Наполеону отказали и тут же выдали ее замуж вот за первого встречного, так сказать, немецкого принца, лишь бы вот от этого ужаса ее оградить. Поэтому Наполеон женился на австрийской принцессе, там ему ее отдали беспрекословно. Конечно, он обиду эту ощущал потом долго, то есть им пренебрегли, а он был такой, знаете, человек лично, конечно, при всем своем рационализме, подвержен, безусловно, каким-то вот комплексам, обидно ему было от этого. В общем, с 1809 года отношения личные Александра и Наполеона, которые до этого были, казалось бы, очень неплохими, они испортились и испортились безнадежно. Дальше в 2010 году происходит история с похищением герцога Эгинского, и это положило окончательный, так сказать, предел русско-французской дружбе. Герцог Эгинский был, не то чтобы таким, знаете ли, активным деятелем антинаполеоновской французской эмиграции. Да, он считался наиболее вероятным законным наследником французского престола. И произошла, знаете, такая, нечастая еще до этого в европейской практике вещь. Французский отряд захватил его на территории другого государства. На территории Ольденбурга, который формально был абсолютно независим, но вот французские военные туда прибыли, невзирая ни на какие там слабые протесты со стороны ольденбургских официальных лиц, они арестовали герцога Эгинского, привезли его во Францию, там он был немедленно осужден, состоялся процесс, то есть его вечером привезли, ночью состоялся процесс над ним, утром его уже расстреляли, как государственного преступника. Похищение и убийство герцога Эгинского в Европе, естественно, было воспринято крайне болезненно. Россия даже гневную ноту направила Франции. Франция ее проигнорировала, а французский посол сказал, передавая Александру слова Наполеона, что если бы вы узнали, Александр, как это так, вот в ноте было написано, на территории соседнего государства, это же противоречит европейскому праву, как можно? И Наполеон ответил иезуитски совершенно, что вот если бы вы, мой брат Александр, узнали о том, что на территории соседнего государства скрываются убийцы вашего отца, неужели бы вы не предприняли бы вот такое, по праву не очень правильное, но по существу-то правильное решение? То есть для Александра не было страшнее оскорбления, чем это. То есть Наполеон намекал очень прозрачно на то, что уж кто-кто, а Александр не имеет права обвинять его в каких-то противоправных поступках после того, как он пришел к власти, перешагнув через труп своего отца, об убийстве которого, готовящемся, он не мог не знать. И Александр такие вещи не прощал никогда и никому. И вот с этого момента личные отношения Александра и Наполеона были разорваны окончательно. И Александр ведет с этого времени активные переговоры с всеми европейскими дипломатиями о мерах противодействия распространению французского влияния. Вот именно отсюда, с 1810 года, начинают расти корни французского нашествия в 12 году. История эта темная, друзья мои. То есть война 1812 года была случайная война. Если вы читали в каких-нибудь учебниках истории, что это была война, направленная на порабощение России, там тыры-пыры, это все ерунда. Никаких подобных планов Франция не вынашивала. Более того, Франция не вынашивала даже определенного плана вторжения в Россию. Изначально у Наполеона не было идеи этого похода. Он думал только о военных демонстрациях, о необходимости Россию заставить выполнять условия Тильзитского договора. В принципе, Наполеон считал, что Россия формально нарушила Тильзитский договор, направив ноту протеста после похищения и казни герцога Эгинского, потому что Россия не должна была вмешиваться в европейские дела Франции. Тем не менее, в принципе, возможность войны, большой войны с Россией обсуждалась уже и раньше, но в 1810 году эти обсуждения приняли уже какой-то прагматичный характер, и именно в 2010 году были сделаны первые распоряжения относительно подготовки возможной войны против России. И проанализировав ситуацию, французский штаб вокруг Наполеона пришел к неутешительному выводу. Война против России, наступательная война, практически невозможно. Связано это с тем, что в России огромные территории, эти территории по европейским меркам крайне слабо населены, плотность населения чуть ли не самая низкая в Европе, населенных пунктов мало, и важнейшие государственные центры расположены на очень большом расстоянии от границы. Для того, чтобы их занять, Москву и Петербург, необходимо движение армий на протяжении месяцев по малонаселенным, я подчеркиваю, местностям, где мало хороших дорог, где плохо с переправами. Это означает, что в будущей войне против России проблемой первостепенной важности станет проблема снабжения армии провиантом и вообще всем необходимым. Предварительные подсчеты, сделанные во Франции, показали, что, в общем, ситуация почти что замкнутая. Для того, чтобы покорить эти огромные пространства, нужно огромное количество войск, чтобы контролировать эти пространства. Для того, чтобы эти войска собрать и привести на протяжении долгих месяцев, а может быть и лет, нужно чудовищное количество продовольствия собрать. Соответственно, чтобы это продовольствие перевести действующей армии, забирающейся все дальше и дальше вглубь российских земель, нужно несметное количество народу и транспортных средств, которые, в свою очередь, тоже потребляют огромное количество продовольствия, которое, в свою очередь, им надо тоже доставить, и так далее, и так далее. То есть получалась такая замкнутая абсолютная ситуация. Практически все военные советники Наполеона, к которому он обращались, пришли к выводу о невозможности успешной борьбы. И сам он пришел к такому выводу. Прежде всего, во Франции не было таких людских ресурсов. Было подсчитано, что для успешной войны против России, чтобы все было идеально, чтобы поставить под контроль все коммуникации, которые будут бесконечными от границ до важнейших российских центров, потребуются сотни тысяч людей. Причем, если, скажем, действующая армия, реально воюющая, будет насчитывать 150-200 тысяч солдат, а в большем количестве войск в те времена не воевали, потому что невозможно было ими управлять, то потребуется по меньшей мере по 2-3 человека на каждого воюющего солдата для того, чтобы его обеспечивать. Это означало, что при армии, воюющей в 150-200 тысяч человек, необходимо было собрать от 500 000 до 1 000 000 человек в общей сумме. Где взять такого количества людей, было неизвестно. Франция столько солдат выдать не могла, при том, что там была всеобщая воинская обязанность к этому времени, там был большой резерв резервистов запасных и так далее, и так далее. Вот отсюда идея собрать войска в Европе. Вот отсюда это нашествие 12 языков, как потом говорили. Потому что для обеспечения продвижения вперед французской армии, для охраны коммуникаций, пришлось собрать всех немцев, голландцев, итальянцев, даже испанцев силком притаскивали во французскую армию, для того, чтобы она могла воевать. В 1811 году, как планировалось изначально, никакое вторжение было невозможно, потому что нечем было бы кормить эти войска. Урожай 1810 года был слишком маленьким для того, чтобы кормить предполагавшиеся минимум 500 000 человек. Соответственно, стали ждать следующего года, стали делать чудовищные запасы. Государство скупало все продовольствие, какое могло. Везли продовольствие из соседних стран. В общем, Франция готовилась. Причем Россия была прекрасно осведомлена об этой подготовке, потому что русский посол в Париже сумел подкупить частично, а частично запугать шантажом высокопоставленного военного чиновника из французского министерства, который еженедельно составлял сводку всех передвижений и вообще всех серьезных дел по сухопутной армии для самого Наполеона. За крупную сумму и под нажимом угроз он еженедельно копию этого доклада передавал в российское посольство. И поэтому на протяжении 1.5 лет, ну, специальной разведывательной службы еще не было, но функции выполнялись посольством. Россия получала исчерпывающие сведения о положении вещей в французском военном министерстве, вплоть там до комплектования и перемещения резервных батальонов в глухих французских провинциях. Этот чиновник будет арестован в начале 12 года, его разоблачили и расстреляли, но тем не менее к началу 12 года у России были, в общем-то, на руках исчерпывающие сведения о состоянии французских вооруженных сил и, в общем, понимали, что дело идет к войне, к которой нужно было готовиться, и готовились.